Говорит Радио Свобода. На Международной космической станции продолжается утечка воздуха.
Когда металлу 25-30 лет, происходит уже разрушение или нарушение кристаллической решетки.
Полиция разогнала в Петербурге акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Более 10 человек задержаны.
За день до этого нас предупредили, что со следующего дня нельзя будет использовать символику. И из-за этого на следующий день пришли без символики, после чего нас окружили и забрали.
Врачи в Нижнем Новгороде обратились в Следственный комитет с жалобой на невыплату компенсаций за работу с больными коронавирусом.
Когда есть какой-то вариант заразиться не на рабочем месте, почему-то именно он становится основной версией.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 28 декабря. На Международной космической станции продолжается утечка воздуха. Герметичность нарушена в промежуточной камере российского модуля «Звезда». 19 декабря экипаж МКС сообщал, что резервы кислорода на космической станции подходят к концу. Поиск возможной трещины в корпусе ведется с августа. В октябре сообщалось, что она обнаружена. Эта трещина длиной около 4,5 сантиметров была изолирована, однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. Мой коллега Марк Крутов беседует с независимым российским экспертом по космической отрасли Вадимом Лукашевичем.
Этот модуль был интегрирован в российский сегмент Международной космической станции МКС. И вот когда прогрессы стыкуются к этому модулю, то нагрузка, ну мало того, что любая стыковка – это, в общем-то, небольшой удар, вот, а масса прогресса – это более 7 тонн, ну там 7,6-7,8 тонн. Но если прогресса нет, то модуль «Звезда» может своими двигателями корректировать орбиту Международной космической станции. Но, как правило, делали так, что вот грузовик пристыковался, какую-то часть топлива на модуль «Звезда» передал, а дальше, пока он пристыкованный, вот своими двигателями прогресса, то есть включается двигатель прогресса, и его двигателями корректируется Международная космическая станция. И вот в этот момент вот эта вся нагрузка от двигателей прогресса для поворота, для подъема орбиты вот этого 400-тонного орбитального комплекса большого, она как раз идет вот именно на этот стыковочный узел, который прикреплен вот к этой переходной камере. И, в общем-то, вот за 20 лет, ну, у нас эта звезда уже, да, где-то около 20 лет, она летает, может, чуть больше, вот эта вот нагрузка сосредоточена как раз вот через вот эту вот переходную камеру. То есть силовая схема, конструктивно-силовая схема, вот каркас модуля, это как раз вот в этом месте. Там, конечно, есть еще нагрузки целого ряда. Тепловые станции там 16 или 17 раз в течение дня входят в тень, охлаждается, потом на солнце разогревается. Но главная силовая нагрузка именно раскачала вот это место. Именно поэтому там нагрузки, и там, в общем-то, пошли первые повреждения. Когда металлу 25-30 лет, то, в общем-то, происходит уже разрушение или нарушение кристаллической решетки, то есть на микрокристаллическом уровне. А там еще очень неудобное место, когда вот было там дырка Союза, вышли на улицу, образно говоря, скрыли экранную вакуумную теплоизоляцию, там, в общем-то, посмотрели, и, в общем-то, что, чего, как. Здесь это сделать нельзя, потому что агрегатный отсек модуля «Звезда», он не герметичный, но при этом имеет внешнюю обшивку. Так вот, негерметичность получается вот в самой этой переходной камере где-то, но снаружи она закрыта оборудованием, которое находится уже в негерметичной зоне, и сверху еще, соответственно, обшивкой. То есть снаружи вот к месту вот этой течи, да, или этой дырки, или трещины подобраться невозможно. А изнутри ее найти тоже очень сложно, потому что вся вот эта вот переходная камера, это такая, ну, грубо говоря, такая труба между стыковочным узлом и уже рабочим объемом модуля «Звезда», где космонавты живут и работают. Эта труба по стенкам вся закрыта, там по стенкам очень-очень много всякого оборудования. Трубопроводы, пневмоклапаны, то есть там много чего. Настолько, что там просто, ну, толком даже, как мне говорят космонавты, там не всегда, в общем-то, обшивку-то и видно. Да, то есть есть некая течь, примерно понятно где, но точно локализовать ее не удается, и каким-либо образом увидеть, что чего куда уходит, тоже сложно. То есть периодически как бы задраиваются отдельные отсеки, в данном случае модули, и смотрится, в каких отсеках падает давление. То есть вот так был локализован всероссийский сегмент, потом, соответственно, модуль «Звезда», а потом вот это вот уже камера. Но дальше, кстати, понять, где это происходит, это сложно. Соответственно, самый простой вариант в данном случае, да, это как вот, знаете, в всяких приключенческих фильмах, когда люди попадают в пещеру, не знают, где выход, они зажигают пламя и смотрят, куда огонек колеблется. Значит, туда есть тяга воздуха, значит, там выход. Здесь примерно тот же самый принцип. Для того, чтобы понять, куда уходит воздух, надо что-то такое мелкодисперсное распылить просто в воздухе и посмотреть, куда это все поплывет. Ну, в идеале, конечно, сигаретный дым, вот, но там этого нет. Поэтому было предложено кофе, растворимый кофе. Американцы сказали, что, ну, как бы кофе это неправильно, потому что если кофе попадает на, допустим, там где-то какая-нибудь испарина или влага, то кофейные чаинки, они как бы меняют структуру. Наши сказали, что, ну, как бы если чай попадает на влажную поверхность чаинки, они как бы тоже вот оставляют след. Ну, в итоге, в общем, вот наши использовали, значит, чаинки, и таким образом удалось более-менее понять, где эта трещина находится. Когда эта история попала в СМИ, ну, было много, что называется, там, хохота. Но на самом-то деле это очень правильный метод определения течи, воздушной течи. И в авиации он используется с незапамятных времен.
Если переходную камеру не герметизировать, не избавляться от нее окончательно, а вот хватит, ли, хватит ли воздуха?
Смотрите, да, вот сейчас получается, что как бы понятно, где течет, да, но точно найти эту трещину, точно к ней подобраться сложно. Более того, выясняется, что там трещина, в общем-то, и не одна. То есть там начала сыпаться вся эта конструкция, эта камера, да, весь этот как бы тоннель или лаз. Пока есть общий объем станции, она же очень большая, да, то такая маленькая дырочка, это, в общем-то, ну, небольшое. Но течь продолжается. Все разговоры о том, что там кто-то что-то заделал, это, в общем-то, наши СМИ. Я имею в виду, это наша пропаганда. Это Рогозин пытается изобразить вот некую такую благоприятную картинку при всей новой ситуации. Первоначально как бы вопросов не было, да, потому что большие запасы. Но вот сейчас, последнее время, остаток запасов становится критичным.
С независимым российским экспертом по космической отрасли Вадимом Лукашевичем беседовал Марк Крутов. Послушайте «Радио Свобода». В Петербурге у здания консульства Беларуси полиция задержала 14 участников акции в поддержку белорусов, выходящих на митинги и шествия против режима Александра Лукашенко. Из Петербурга передает Антон Гуськов.
Белорусы собрались у посольства своей страны в Петербурге, но во время общего фото на заднем плане в кадре появилось много полицейских.
Требую незамедлительно покинуть место проведения мероприятия.
Почему девушка не может выйти?
Сейчас задержан, доставлен в отдел полиции.
А? За что?
Будете задержаны, доставлен в отдел полиции.
За что?
Так мы расходим.
Граждане,
мы участвуем в публичном мероприятии.
Мы пили чай.
Пока один полицейский в мегафон требовал всех разойтись, его коллеги, по словам белорусов, наоборот, никого не выпускали из оцепления. Итог – 14 задержанных.
У вас есть время разойтись? После этих слов нас сразу начали грузить. Никто не давал времени разойтись, просто запихнули в автобус и повезли сюда.
Вместе с белорусами в автозаке оказались двое журналистов. Корреспондент сайта «Север Реалии» Михаил Грачев и корреспондент МБХ «Медиа» Станислав Савончик готовили свои репортажи о встрече белорусов, но были задержаны полицейскими.
Нарушение прав всех людей было, потому что я сейчас читал протокол, на который мы составили. Он был откровенно неверно составлен. То есть в нем указывалось, что, дескать, сотрудники полиции предупредили людей, чтобы они разошлись, но те в течение 3 минут не хотели расходиться. На самом деле все было так, что сначала людей окружили, да, потом предупредили, и я хотел уже отойти, да, но меня не дали.
Все административные протоколы как под копирку. Полицейские только вписывали разные фамилии. В них сказано, что задержанные проводили массовые мероприятия, чем нарушили постановление властей Петербурга о борьбе с коронавирусом. Но вот незадача. Указанный в полицейских протоколах пункт запрещает массовые мероприятия численностью больше 50 человек, а у посольства задержали только 14.
Разъясню, 121 постановление, в котором говорится, что запрещено проведение любых публичных мероприятий.
Никакое мероприятие, не товарищ капитан.
Меня, пожалуйста, если будете прибивать, вы будете задержаны по 19.3. У вас препятствия законодательства сотрудников полиции.
Диалог с полицейским белоруса Александра Гомана. Он пришел к посольству в тот момент, когда всех остальных участников встречи уже задержали. Полицейским не понравился его шарф.
Что вы здесь делаете?
Я здесь просто стою.
А что у вас за атрибутика?
Это атрибутика Атлетико Мадрид, клуб испанской премьер-лиги.
Угу. Я считаю, что это у вас есть на грядной агитации, поддержку Белоруссии.
Это значок, можете загуглить, Атлетико Мадрид, испанская премьер-лига. Поэтому...
И что вы здесь делаете?
Я здесь стою, дышу свежим воздухом.
На телефон, да?
Я не знаю, вы подошли втроем, как-то мне некомфортно стало.
До этого момента 139 дней подряд белорусы беспрепятственно приходили к посольству своей страны в Петербурге с красно-бело-красной символикой, ставшей символом протеста против режима Лукашенко. Полиция не вмешивалась, но в 140-й день что-то явно пошло не так. Накануне массового задержания дежурившие у посольства полицейские намекнули, теперь в бело-красно-белом лучше им на глаза не попадаться.
За день до этого нас предупредили, что со следующего дня нельзя будет использовать символику. Собственно, мы из-за этого на следующий день пришли без символики, сказали, что желательно как бы ничего не выкрикивать, там еще что-то. Опять же, мы этого не делали. То есть просто стояли и сфотографировались, после чего, собственно, нас окружили и забрали.
Единственной вещью с символикой во время встречи белорусов у посольства в итоге был зонтик. Он спас владелицу от петербургского дождя, но не от полиции.
Это просто зонтик, на котором нарисован рыцарь и мосты. Поэтому ко мне никто не подошел и никаких вопросов не задавал по поводу этого зонтика. Вот, как бы не в зонтике дело на самом деле.
Из отдела полиции белорусов и журналистов отпустили спустя примерно 3 часа. Теперь каждому грозит штраф 4000 рублей. Пока на них оформляли протоколы о нарушении коронавирусных запретов, полицейский и сам сдвинул свою маску на подбородок так, что она не закрывала его нос. И это в небольшом помещении в присутствии задержанных и коллег. Антон Гуськов, Радио Свобода, Петербург.
Продолжаем программу «Время свободы». В Великом Новгороде врачи областной детской больницы обратились с жалобой в Следственный комитет. Они пишут, что не получают выплаты за опасность работы в условиях пандемии коронавируса. Из Великого Новгорода передает Алексей Сабельский.
Из-за большого потока пациентов в травмпункте Новгородской областной детской больницы велика вероятность заболеть коронавирусом. За последние месяцы несколько сотрудников уже переболели.
Зачастую очень сложно заболевшим работникам доказывать факт заражения на рабочем месте, тем более, что сейчас при таком уже, скажем, обширном распространении инфекции очень много может быть источников заражения. И, как правило, когда есть какой-то вариант заразиться не на рабочем месте, почему-то именно он становится основной версией.
Еще в начале пандемии был установлен размер ковидных выплат и их условия. Отдельно за работу в условиях сложной эпидобстановки, то есть за риск. Отдельно за работу с заболевшими COVID-19. Отдельно заболевшим на работе. У работников ковидных госпиталей с выплатами, как правило, нет проблем. Но Дмитрий Лобко из первой категории.
В правительстве Новгородской области отказались общаться очно, сославшись на сложную эпидемическую ситуацию. Но прислали письменный ответ. В нем они отрицают наличие задолженности перед медицинскими работниками. А тем, кто не согласен, предлагают писать обращение через портал госуслуг.
Постановление правительства о доплатах за работу в условиях коронавирусной инфекции, по мнению медицинских работников и профсоюзов, не отражает интересы простых медицинских работников, а выгодно только работодателю в лице главврачей и заведующих. Медики считают так, что нужно копировать, делать копии документов больных коронавирусной инфекцией, чтобы потом было проще доказать, что он осуществлял помощь таким больным или там в случае заражения коронавирусной инфекцией, либо претендовать на выплаты.
В ряде регионов России, где активны независимые от органов власти медицинские профсоюзы, медработники выходят на акции, иногда виртуальные, с лозунгом «Заплатите за ковид» или подают заявление в прокуратуру. А Дмитрий Лобко с коллегами этим не ограничился и отправился прямо в Следственный комитет.
Инициировать следственную проверку о правомерности именно такой трактовки постановления правительства Российской Федерации, постановления правительства Новгородской области, при котором выплаты не производятся.
Алексей Сабельский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Падение российской экономики в уходящем году из-за пандемии коронавируса составит, согласно официальным прогнозам, около 4%. Можно ли ожидать быстрого восстановления экономики в будущем году? И как можно сравнить экономическую статистику в России со статистикой развитых стран? Об этом обозреватель телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин беседует с бывшим заместителем министра финансов России Сергеем Алексашенко.
Потери российской экономики в кризисе 2008-2009 годов были гораздо существеннее, потому что они были более продолжительными. Вот этот кризис, он и в России, и во многих развитых странах, он был такой резкообразная буква «В», латинская «В», да, когда все резко упало, а потом также резко, ну, практически там восстановилось. И остается маленький кусочек, связанный вот с секторами, которые работают на интересы населения. Это сфера услуг, это общественное питание, это рестораны, развлечения, авиаперевозки, туризм, отдых, круизы. Но, собственно говоря, в любой экономике это не очень много. Да? Даже если там 10% и работает на половину мощности, то потери экономики составляют 5%. И если в кризис 2008-2009 годов очень медленно восстанавливались базовые отрасли, это и экспортеры сырья, и железная дорога, и энергогенерация в России, то сейчас эти сектора практически восстановили себя на полную мощность, а страдают вот то, что называется сфера обслуживания. И здесь восстановление может занять гораздо более долгое время, чем в кризис 8-9 годов, но статистический эффект для экономики будет менее значимым.
А если сравнивать российскую экономику с другими экономиками мира?
На самом деле российской экономике опять статистически повезло, потому что Россия является не столь развитой экономикой, как западные страны, но более развитой, скажем, чем африканские страны. Поэтому сфера услуг в России менее развита, чем в США или в Евросоюзе, но более развита, чем в Уганде или в Намибии. И поэтому, поскольку пострадала сфера услуг, ну, например, там, берем отрасль авиационных перевозок, которая в России примерно там раз в 10, наверное, пассажиров летает в год меньше на там, миллион жителей, чем в Соединенных Штатах Америки. И понятно, что если мы предположим, что и там авиационные перевозки потеряли, ну, сейчас где-то, наверное, 2/3 от объемов докризисных, то, конечно, в масштабах экономики потери американской отрасли оказались гораздо существеннее. Да, или то же самое касается общественного питания. В Америке в семейном бюджете примерно половина расходы на питание дома и вне дома, они сопоставимы, они практически одинаковы. Вот по сумме доходов, расходов населения или там в среднем домохозяйстве. В России население тратит на питание вне дома, ну, не знаю, там, наверное, в 5 раз меньше, чем средняя американская семья. И поэтому, конечно, потери для российской экономики в этом отношении существенно меньше. Поэтому статистически российская экономика, наверное, может выглядеть лучше, чем многие другие страны. Судя по предварительной информации, снижение ВВП по итогам 2020 года в России будет примерно на уровне США, но выглядеть лучше, там падение будет меньше, чем в странах Евросоюза.
Прав ли президент, что Россия уже на 70% не зависит от нефтегазовых доходов? И, во-вторых, а за счет чего тогда формируется бюджет страны сейчас?
Но, конечно, Владимир Путин прав в этом смысле, да, что в 2020 году, особенно начиная с марта месяца, когда цены на нефть резко упали, конечно, российский бюджет получает гораздо меньше денег от нефтегазовых доходов, потому что и цена нефти ниже, и потом было соглашение со странами ОПЕК о снижении экспорта нефти и добычи нефти. Да, но это не означает, что через полгода вот те самые там, 45%, может быть, 50%, может быть, там, 43% доходов федерального бюджета будут формироваться от нефтегазовых доходов. И все это зависит от конъюнктуры цен, а конъюнктура цен нефтяных зависит от состояния мировой экономики. Если в мировой экономике продолжится восстановление, то я думаю, что нефтяные цены пойдут вверх, и доля нефтегазовых доходов в бюджете будет возрастать. Но опять российский бюджет, оставшиеся 70% сегодня на федеральном уровне, это налог на добавленную стоимость, это налог на добавленную стоимость на импортируемые товары, таможенные пошлины, и в очень незначительной части это налог на прибыль. Потому что бюджет российских регионов как раз формируется за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц и налога на имущество. В этой части у России достаточно жесткое разделение доходных источников между уровнями власти.
Путин также говорит о росте зарплат по итогам года. Но не кажется ли вам, что это далеко от ощущений самих граждан?
Это абсолютно далеко от ощущений самих граждан и очень далеко. Но мне кажется, что здесь есть какая-то статистическая игра, которую нам Росстат не раскрывает. Понимаете, когда в условиях пандемии предприятия сокращают рабочую силу, особенно вот в сфере услуг, где зарплаты ниже и количество низкооплачиваемых работников их больше, то получается, вот даже при сохранении неизменной заработной платы, если вы увольняете работников с более низкой заработной платой, то у вас средняя растет. Мне кажется, что здесь этот статистический эффект, который мы не можем четко посчитать, потому что Росстат не раскрывает всю информацию о структуре своей выборки. Поэтому, с одной стороны, как я в таких случаях говорю, что мы не можем не верить Росстату, потому что никаких других данных, никаких других оценок у нас нет. Вот. Но мне кажется, что здесь больше такой статистический эффект, связанный с изменением структуры занятости в экономике.
А можно ли уже сейчас делать некие прогнозы, каким для России будет 2021 год в экономическом плане?
Ну, вы знаете, очевидно, что 2021 год для экономики России будет точно лучше, чем 2020, потому что дно падения, оно пройдено, и очевидно, что в такой тяжелой ситуации, которая была во втором квартале этого года, ну, бог даст, не будет, потому что все-таки я верю в то, что вакцина сработает, и она начнет как-то помогать восстанавливаться экономике. Но, с другой стороны, экономика в 2021 году будет находиться в более худшем состоянии, чем было в 2019 году. И занятость будет меньше, и экономическая активность будет ниже. Но я думаю, что и доходы населения будут ниже, чем в 2019 году. То есть, вы знаете, как всегда у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, чуть-чуть лучше, чем в этом году, но полного восстановления экономики в следующем году не произойдет.
С экономистом Сергеем Алексашенко беседовал Игорь Севрюгин. В эфире программа «Время свободы». Петербургские Деды Морозы и Снегурочки подтягивают пояса. Из-за коронавирусных ограничений спрос на новогодние представления, корпоративы, поздравления для детей и взрослых упал вдвое, а в некоторых сферах в разы. Так называемый новогодний чёс съежился, но все же не сдался окончательно, рассказывает Татьяна Вольская.
В этом году в Петербурге и Ленинградской области новогодние елки в школах и детских садах запрещены. Компаниям рекомендовано воздержаться от праздничных корпоративов. Рестораны с 25 по 29 декабря и с 30 декабря по 3 января работают только до 7 вечера, а с 30 декабря по 3 января вообще закрыты. При этом на Дворцовую площадь привезли живую столетнюю ель за 10 миллионов рублей, стоящую в гордом одиночестве, ведь новогодние гуляния тоже запрещены. Тем большее возмущение у горожан вызывает и безумная цена главной новогодней елки, и она сама, оказавшаяся, на взгляд большинства, тощей, так что к ней пришлось прикручивать на металлоконструкциях дополнительные ветки. И все же мрачная обстановка не погасила в людях жажду праздника. Одни хотят его получить, другие на нем заработать. Десятилетиями так называемый новогодний чёс составлял для многих актеров серьезную возможность поправить свой бюджет. По словам главного редактора Петербургского театрального журнала Марины Дмитриевской, на деньги от новогодних представлений многие театры жили весь первый квартал.
Многие театры в абсолютно чистые, дезинфицированные помещения к проверенным Деду Морозу и Снегурочке, протестированным, собирались позвать детей, а на малых сценах это получается 30-40 человек на елке. Закрыли 1 по 10 все театры. Что происходит? Эти Деды Морозы и Снегурочки, уже не проверенные, пойдут в офисы, пойдут по домам разносить вирус, потому что лишиться Нового года население, конечно, не хочет. И все это будет происходить в антисанитарных условиях, как подпольные аборты. Поэтому вспышка после каникул будет обязательно. То есть из цивилизованных пространств это все перейдет в нецивилизованное, только и всего.
По словам артистки негосударственного театра «Битком» Ксении Штериной, большинство артистов каждый год готовили новогодние праздники и детям, и взрослым, но теперь все в растерянности.
Мы сейчас, как театр, находимся без работы. То есть каждый уже справляется как может. Все артисты делают корпоративные мероприятия. Кто-то делает классные там эстрадные представления, с номерами выезжает, ведет. Естественно, тоже все это сократилось сильно. Никто в Новый год практически не работает, либо там под прикрытием молчу об этом. Я думаю, можно спокойно говорить, что все равно все пытаются выжить, а как-то там по углам, по каким-то втихаря кто-то где-то что-то отмечает. В общем, как в Чикаго спик-изи-бары работают, это я так условно называю, все, что происходит в Новый год. И как артисты бедные ютятся, те же самые фирмы, корпораты свои устраивают втихаря, это все происходит.
Вадим Петров раньше работал с агентствами, а теперь он с небольшой компанией актеров работает самостоятельно через сайт Дед Мороз РФ.
Сейчас заказов не так много, в детские сады нельзя. Можно домой, можно за город на улицу, можно домой каким-то вот своим клиентам, которых знаешь, не один год вызывают.
В офис можно?
Да, какие-то заказы были, поздравить там компанию небольшую. То есть это не как рестораны по прошлому году, сразу 3-4 банкета, человек 300, сейчас такого, конечно, нет. Все как бы по-семейному. Цены мы держим прошлогодние, потому что это профессиональная работа. Плюс заказы теперь по скайпу пошли, по вайберу. Я предусмотрительно это все сделал еще в прошлом году. В прошлом году с Китая был заказ, поздравлял там русскоязычных мальчиков. А в этом году с Великобритании уже заказали, с Аргентины. Я считаю, что это уже востребовано.
А сколько стоит поздравить, если я хочу заказать онлайн?
Программа стоила в прошлом году вот 1500 «Один Дед Мороз», «Снегурочка» 3000. Это все равно интерактивный спектакль. В этом году небольшое повышение до 28-го 1500, а с 28-го по 1-е 2400.
И все же Вадим больше ходит по домам. Если его приглашают за город в самый Новый год, то это обойдется 1018. А вот актер детского театра «Поляна сказок» Антон Захарин исключительно онлайн Дед Мороз. Он очень маленького роста, и любой костюм Деда Мороза ему велик. Он наступает на шубу и падает.
Я решил попробовать иметь Деда Мороза, которому не надо куда-то ходить и светить, что костюм велик ему. И онлайн. И провел уже 2 таких мастер-класса для детей по написанию письма. Очень здорово. За 5 минут до созвона родителям скидывается ссылка на Zoom-конференцию. Они подключаются, и все, ребенок садится, и я: «О-хо-хо, привет, Витенька!» «Да, Снегурочка Мороз». «Ну, Витя, расскажи, как ты себя вел? Я наблюдаю за тобой». Ну все, и там идет живой диалог, в котором Дед Мороз общается с ребенком, потом мы с ним играем в одну игру, которую я придумал. Ну, на экране компьютера появляется у него. На логику, на фантазию, на воображение заданий. Потом он читает стишок, потом я говорю: «Сейчас вот Дедушка Мороз скажет волшебные слова, и подарок в квартире появится. А где он появится, угадай».
Интересно, что Деда Мороза онлайн приглашают не только к детям, но и ко взрослым. Есть у Антона заказ от 6 молодых мам, жаждущих оторваться в празднике. Но все-таки это капля в море. Очень много Дедов Морозов и Снегурочек остались вообще без работы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 декабря. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.